Заметим, автор не оправдывает этот процесс как единственный выход, а с горечью видит главное – этот разрушительный процесс не встретил надлежащего сопротивления в еврейской среде, но нашел охочих исполнителей и сочувственную почву. И так множество евреев вступало в советский правящий класс. И могло ли это, как бы ни было укрыто, не проступить явственно для русских низов? И чем же отвечал на это обыватель? Или прибаутками: Роза из совнархоза, муж Хайки из чрезвычайки. Или анекдотами, засеявшими Москву уже с 18 года: чай Высоцкого, сахар Бродского, Россия Троцкого. А с Украины отдавалось: гоп мои гречаники, уси жиды начальники. И такой пополз негласный лозунг: советы без жидов. С тревогой писали в 1924 году соавторы сборника «Россия и евреи». Ясно, что не все евреи – большевики, и не все большевики – евреи, но не приходится теперь так же долго доказывать непомерное и непомерно рьяное участие евреев в истязании полуживой России большевиками. Обстоятельно, наоборот, нужно выяснить, как это участие евреев в губительном деле должно отразиться в сознании русского народа. Русский человек никогда прежде не видал еврея у власти, а теперь увидал на каждом шагу и во власти жестокой, неограниченной. Во всем вопросе об ответственности еврейства за большевиков-евреев мы должны прежде всего считаться с психологией неевреев, всех тех русских людей, которые непосредственно пострадали от злодейств. Те еврейские общественные деятели, которые хотят предупредить кровавые трагедии в будущем, спасти русское еврейство от погромов, должны с этим фактом считаться. Надо понять психологию русских людей, когда они вдруг должны чувствовать над собой власть всей этой поганой мрази, заносчивой, грубой, самоуверенной и нахальной. Но для счетов нужно помнить историю. Не для взаимных обвинений, а чтобы объяснить, как же сталось такое непомерное участие евреев в восхождении 1918 государства, не только нечувствительного к русскому народу, не только неслиянного с русской историей, но и несущего все крайности террора своему населению. Вопрос еврейского участия в большевиках – это не вопрос чужеродства или инородства этой власти. Когда мы говорим об обилии еврейских имен в управлении революционной Россией, это ведь картина не новая. А сколько германских и астзейских имен полтора-два века стояли в управлении Россией царской? Вопрос, в каком направлении для страны и народа эта власть действовала. Однако, размышляет Пасманник, пусть все вдумчивые русские люди ответят на один вопрос. Мог бы большевизм даже с Лениным во главе победить, если бы в России было сытое, обеспеченное землей и культурное крестьянство? Могли ли бы тогда все сионские мудрецы вместе взятые, даже с Троцким во главе, произвести великую смуту в России? Он прав. Не могли бы, конечно. Но размышлять о евреях-большевиках евреям бы первей, чем русским. Евреев этот отрезок истории должен бы затрагивать сильно и по сегодняшний день. Именно в духе трезвого исторического взгляда не ответить бы на массовое участие евреев в большевистском управлении и в большевистских зверствах отмахом. Это были подонки, оторванные от еврейства. Почему мы должны за них отвечать одни за других? Штурман справедливо напоминает мне мои слова обо всех коммунистических вожаках любой нации. Все они ушли от своей национальности, предавшись бесчеловечью. Верно. Но верны и слова Пасманика в 20-е годы. Мы не можем ограничиться заявлением, что еврейский народ не отвечает за те или иные действия отдельных его членов. Мы отвечаем за Троцкого, пока мы от него не отгородились. А отгородиться не значит отмахнуться, наоборот, отречься от их действий и до самого конца и научиться на этом уроке. Внимательно работав над биографией Троцкого, я согласен с мнением, что у него не было специфически еврейских горячих привязанностей, а наоборот, ярый интернационализм. Так такого бы соплеменника легче всего осудить. Но уже с восхода звезды Троцкого с осени 1917-го он стал для слишком многих предметом гордости и чуть ли не кумиром радикально левых кругов американского еврейства. Да что там американского? В 50-е годы сидел со мной в лагере еще тогда юноша Владимир Гершуни, страстный социалист, интернационалист. Не было в нем никакого оттенка не то что религиозности, но, кажется, даже и еврейского сознания. В 60-е годы мы встречались на воле, и по какому-то поводу он дал мне свои заметки, и в них, что Троцкий — Прометей Октября, да не почему-нибудь, а прямо потому, что Троцкий — еврей. Он был Прометеем не потому, что таким уродился, но потому, что он — дитя народа Прометея, который, не будь он прикован к скале тупой злобы, цепями тайной и явной вражды, еще не столько бы сделал для человечества. Все исследователи, не одобряющие участие евреев в революции, склонны не признавать за этими евреями их национальности. И те же и среди них многие израильские историки, кто интерпретирует еврейскую гегемонию как победу еврейского духа, восторженно превозносят их принадлежность к еврейству. Уже и в 20-х годах, сразу после гражданской войны, звучали доводы отречения. В сборнике «Россия и евреи» их разбирал Левин. Евреев среди большевиков не так много, и нет оснований всему народу отвечать за отдельных его членов. Евреев преследовали в царской России, и вот поэтому, а в гражданскую войну у большевиков искали защиты от погромов, и вот поэтому, и тогда же отвечал, что речь ведь идет об ответственности не уголовной, неизбежно персональной, а об ответственности моральной. Пасманик не считал, что от такой моральной ответственности можно будет отмыться. Все же он искал здесь такое утешение. Почему еврейская масса должна отвечать за мерзости отдельных евреев-комиссаров? Это, несомненно, глубоко несправедливо. Но наложение на евреев круговой ответственности доказывает лишь, что признается наличие особой еврейской народности. В тот момент, когда евреи перестанут быть народностью, когда они превратятся в русских, немцев, англичан, иудейского вероисповедания, они освободятся от тягот круговой поруки. Однако 20 век показал нам именно признание еврейской народности с якорем в Израиле. А круговая ответственность народа, и ведь русского тоже, неотъемлема от его способности построить достойную жизнь. Да, много доводов, почему евреи пошли в большевики, а в гражданской войне увидим и еще новые веские. Однако если у русских евреев память об этом периоде останется в первую очередь оправдательной, потерян, понижен будет уровень еврейского самопонимания. Так ведь и немцы могли отговариваться за гитлеровское время. То были не настоящие немцы, а подонки. Они нас не спрашивали. Однако приходится каждому народу морально отвечать за все свое прошлое и за то, которое позорно. И как отвечать? Попыткой осмыслить, почему такое было допущено, в чем здесь наша ошибка и возможно ли это опять? В этом-то духе еврейскому народу и следует отвечать из-за своих революционных головорезов, из-за готовные шеренги, пошедшие к ним на службу. Не перед другими народами отвечать, а перед собой и перед своим сознанием, перед Богом, как и мы, русские, должны отвечать и за погромы, и за тех беспощадных крестьян-поджигателей, за тех обезумелых революционных солдат и за зверей-матросов. О них, думаю, я сказал достаточно выпукло в «Красном колесе». Ну, добавлю здесь один пример. Вот тот красногвардеец Басов, конвоир Шингарева, народного заступника и правдолюбца, сперва взявший у сестры арестанта деньги на чай и в оплату за конвоирование его из Петропавловки в Мариинскую больницу, то есть за то, что не дал Шингареву ни минуты свободы, и через несколько часов, в ту же ночь, приведший в больницу матросов, застрелить его и Кокошкина. В этом мерзком типе сколько же нашего? Отвечать, как отвечаем же мы за членов своей семьи. А если снять ответственность за действия своих одноплеменников, то и понятие нации вообще теряет всякий живой смысл.